Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, здравствуйте, физики, лирики всей страны, все те, кто слушает радиостанцию «Маяк». Привет, физик, это я, Лирик Митрофанова.
Ой, Лирик, сколько лет прошло, да. Все о том же.
Да, какая песня прекрасная была.
Провода,
да.
Все того же, да, ждут музыка. Самолеты.
Ты знаешь, а я другую
песню
вспомнила.
Знаешь, что девочка, кстати, из самого синего льда тает под огнем пулемета, просто если кто не знал, я напоминаю.
Это цитата из песни группы «Сплин». А я вспоминала другую песню из «Земфиры». «Жить в твоей голове и любить тебя». Очень драматичный трек, но именно об этом мы и поговорим. Как мы живем благодаря мозгу и что творится у нас в голове во сне и наяву. Прямо сейчас хотела к этой теме обратиться. Спасибо, что ты дал мне такую... пас музыкальный. Дело в том, что работа мозга — вещь серьезная, и тут без эксперта не разобраться. Полина Кривых, психофизиолог, лектор культурной платформы «Синхронизация», куратор школы лекторов фонда «Эволюция», спикер ТЭД, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, и еще одна регалия — автор книги «Где мои очки и другие истории о нашей памяти». Полина, вы с нами?
Да, я с вами.
Здравствуйте, ну, в следующий раз... Да, конечно, когда орден дадут за открытие в психофизиологии, я обязательно это добавлю к представлению, но очень рада вас слышать в эфире. И вопрос, конечно, на засыпку. Во сне и наяву мозг наш работает, он не знает отдыха, и здесь мы, наверное, посмотрим на нашу активность во время... сна? Так вообще можно ставить вопрос? То есть мы вроде как неактивны, но все работает.
Вот, мы на самом деле очень активны, мне кажется. Кто из нас во сне не ворочался? Ну так вот, по-честному, признавая себе, да, что просыпаешься, подушка в одном углу, одеяло в другом. Вполне себе такая утренняя ночная активность.
Ага, то есть это активность во сне, и, видимо, если мы как раз ко сну подходим, какие вот стадии сна действительно существуют, и как мы ведем себя? Мы же со стороны не видим, не, конечно, муж локтем иногда говорит, перестань храпеть, это да, вот, но тут если серьезно, правда ли, что сны — это, ну, некое конструирование реальности и проигрывание жизненных ситуаций, даже когда храпишь?
Ну, давайте сначала со стадиями разберемся. Их выделяют довольно много, правда, не оригинально называют прямо вот по номерам. Условно, стадия 1, стадия 2, 3, 4, а потом хопа, стадия парадоксального сна, которая называется REM-сон, Rapid Eye Movement с английского, то есть быстрые движения глаз.
Мне нравится... Полиночка, да, а можно... Да. Одно уточнение. Да. R — это REM, вот то, что вы так как-то как между делом сказали. Есть такая группа американская, очень известная, это классики рока, REM, Rapid Eye Movement. REM, у них отличные треки и песни, очень неглупая, кстати, вообще вся лирика. Да, ну вот о чем вы как раз и говорите. Ага, и этот Rapid Eye Movement, что с ним?
Да, это как раз так называемый парадоксальный сон. Вот все скучные стадии, которые по номерам, это обычный сон, а REM-сон — это парадоксальный сон. И все вот эти стадии мы выделяем на основании как раз-таки активности головного мозга. То есть мы ставим электроды, датчики, электроэнцефалограмму, и это такие электроды, которые крепятся на поверхность головы, и мы можем посмотреть активность головного мозга вот непосредственно под каждым из этих датчиков, потом это все довольно сложным образом проанализировать и увидеть, что же у нас во сне происходит. Если кратко, то с каждой новой стадии, то есть мы как будто бы спускаемся по лестнике, мы сначала засыпаем в первую стадию, потом во вторую, потом в третью и так далее. И с каждой новой стадии активность нашего мозга как будто бы рассинхронизируется. То есть когда мы бодрствуем, весь наш мозг направлен на решение каких-то задач, на выполнение каких-то вот проблем, решение каких-то проблем, которые перед нами
стоят. Ведение эфира, конечно. Вот, например, если на мне, на кошке тренироваться. Так.
Да, а когда мы засыпаем, идет такой рассинхрон. Причем с каждой новой стадией, то есть чем глубже мы засыпаем, тем больше этот рассинхрон, это прямо видно. То есть если представить электроэнцефалограмму как такой неровный заборчик, то чем больше мы ближе к бодрствованию, тем он такой более высокочастотный, как будто бы быстро-быстро этот заборчик рисовали. А чем глубже, тем более этот заборчик такой, ну вот, ленивый, неторопливый, так вот туда-сюда вот как-то его рисуют. И вот мы все на все это смотрим и понимаем, на какой фазе, на какой стадии сна находится человек прямо сейчас.
Так, а сам человек, он вот это все как бы мониторит, контролирует, или все, это человек, ну, как простыми словами, вырубается и вот как-то, ну, уже, как какой-то старый анекдот, вы, когда там кто-то, вы за себя отвечаете, когда спите или нет, ну, то есть, ну, это вы по-прежнему или нет, когда вы, реальность, она там, внутри?
Ну, технически, с точки зрения сознания, сон относится скорее к бессознательным состояниям. Поэтому, по сути, не отвечаете, но это по-прежнему вы. С точки зрения личности, это все тот же человек, просто он сейчас спит и находится в немного другом состоянии сознания.
А вот есть мнение, что сновидения являются отражением нормальной работы нашей психики. Так ли это? То есть, например, если сны какие-то странные, подозрительные, вот Ирина Аллегрова приснится, или, ну, еще какие-нибудь странные люди, вот это может быть как диагноз, вот если сны странные, или, например, вообще сны не снятся, есть же разные люди, то есть вот у разных людей все ощущения и сновидения тоже разные, правильно?
Но при этом сны снятся всем, просто их не все помнят. Да, сны снятся всем, не все. Если вы проснулись утром, и вам кажется, что ой, какая-то скучная сегодня выдалась ночка, ни одного интересного сна, ни одной Ирины Аллегровой, это значит, что просто вы решили забыть этот позор.
То есть это абсолютно доказанная вещь, да, проверенная опытным путем, что сны снятся всем, просто не все их запоминают. А почему так происходит? Почему мозг так избирателен у каждого человека?
А потому что у нас немножко разнесены, вот как раз если мы смотрим на фазы, раз, два, три, четыре, REM-фаза, вот мы большинство снов видим как раз в REM-фазе. Более того, если вот у вас есть друг, за которым можно понаблюдать, то буквально без каких-либо измерительных приборов видно, когда он входит в эту стадию быстрых движений глаз. Глаза под веками очень активно двигаются, как будто человек что-то рассматривает, и это что-то, это сны. И получается, что вот в REM-фазе мы посмотрели какую-то большую часть снов, а дальше происходит перезагрузка цикла сна. Раз, два, три, четыре REM, и снова идем на первую фазу сна. И пока мы пройдем первую фазу, вторую, и только-только доберемся до третьей, четвертой фазы, в которых улучшаются процессы запоминания, улучшается консолидация, то есть перенос информации из кратковременной памяти в долговременную, пока мы до всего, до всех этих стадий дойдем, сон уже потеряется.
Так, а вот интересно, если все врачи пройдоурологов утверждают, что сон – это самый главный ресурс для нашего организма, восстанавливать свои силы, отдых, да, и ночной как раз очень важен для человека, но если человек вот видит сны, потом их запоминает, и есть ощущение, что ты, ну, все равно не отдохнул, не выспался, эта работа психики, значит, нарушена, или это какие-то внешние факторы влияют на организм?
Чаще всего, когда мы говорим именно о психических расстройствах, любые нарушения сна чаще служат скорее вторичной симптоматикой, то есть первично психическое расстройство, и потом уже как дополнительные симптомы появляются какие-то нарушения сна. Например, может возникнуть бессонница, если у человека много каких-то тревожных мыслей, вот у него не получается заснуть. Если же у человека именно что проблемы со сном, то есть он постоянно и регулярно не высыпается, то тогда можно говорить именно о каких-то проблемах только со сном. Психика может быть более чем сохранна, чаще всего так и бывает.
Ага. А помогать человеку заснуть? Вот наблюдались ли люди, которые, ну, там, вот не могут заснуть, но выпил какую-нибудь там валерьянку образно, это не является рецептом, и я просто так, ну, набросила, да? Или мелатонин вот сейчас иногда какой-то так, весовой уже, вот, то влияет ли это на качество сна или вот на те же самые сновидения и работу мозга, соответственно, или это просто чисто как плацебо?
Нет, там, безусловно, есть довольно четкий физиологический эффект, то есть все снотворные, ну, не все, понятное дело, но большинство негомеопатических снотворных, которые продаются в аптеках, действительно помогают заснуть, а дальше в зависимости от того, какое конкретное действующее вещество в каком снотворном содержится, например, может наблюдаться как раз недостаточное проведение времени сна вот в REM-сне, поэтому часто после таблеток от бессонницы, после снотворного, кажется, что да, вот спал совсем как бревно. Проснулся, никаких снов не было. Они на самом деле были, просто, возможно, их было меньше.
А вот содержание снов, понятно, что это дает огромное количество работы ясновидящим, Анжеле и Снежане, но все-таки вот эти сны, которые действительно бывают такими интересными, прям вот как кино какое-то, или, что самое ужасное, кошмары, для кого-то кошмары это просто Ирина Аллегрова без грима, или, именно те, которые нас пугают, да, почему они повторяются, например, и что отвечает за кошмарные сны. Вот когда встаешь, думаешь, ой, это же ужас какой-то, а?
Ну, вот прямо так точно сказать, что конкретно отвечает и почему мы видим кошмары, мы пока не можем, потому что, к сожалению, малое количество людей разговаривает во сне, что абсолютно нормально, кстати. А те, которые разговаривают, обычно не очень хорошо пересказывают то, что они во сне видят. Если мы используем какие-то внешние методы изучения активности головного мозга, то в лучшем случае мы можем предположить, какой предмет человек видит во сне. То есть наши прогнозы очень далеки от ясновидцев, и мы можем сказать что-то в духе «человек видит какие-то лица». Наверное, он с кем-то там во сне общается, но это не точно. И когда мы говорим про кошмары, они, скорее всего, возникают как раз вот в конце четвертой фазы сна при переходе в REM. То есть я специально, да, говорила, что не все сны, большую часть, но не все мы видим в REM сне. И вот кошмары обычно возникают там, когда из резкой рассинхронности активности нам приходится как-то подсобраться, потому что REM-сон, если мы посмотрим на усредненную активность головного мозга во время REM-сна, она практически такая же, как при бодрствовании, поэтому сон и называется парадоксально. Так что производство снов – это такая сложная активность, которая для мозга практически эквивалентна бодрствованию, вот очень близко.
Ой, ну а почему они могут повторяться? Вот это интересно. Вот я приведу пример очень странный. Я когда-то, у меня был жуткий стресс в молодости. Я накопила деньги, купила себе очень хорошие часы. Вот. Прям вот, да. А потом как-то пришла, это была молодость, ну там как-то загуляли, и утром я их положила просто в какой-то, вот зашла в коридор и бросила их куда-то в кроссовки какие-то. И, естественно, забыла. Упала, проснулась утром, еще часов нет. И вот этот стресс, он мне почему-то запомнился. Я долго их искала, я плакала, я расстраивалась. И теперь, если мне снится кошмар, то я реально во сне вижу, что я не могу найти часы. Скажите, я... Доктор, я буду жить?
Да, конечно. Вот мне кажется, вообще со всей вот этой рефлексией, да, когда мы пытаемся понять, что же с нами происходит, до тех пор, пока нам кажется, что с нами, в принципе, все нормально, ну, то есть, ну, окей, да, у всех свои странности, но в целом все нормально. А по большей части с нами действительно все нормально. А здесь произошла такая вот четкая ассоциативная связка, видимо, остро-стрессовые ситуации, ну, плюс тут очень сильные эмоциональные переживания. А как эксперт по памяти я не могу не проговорить, что мы гораздо лучше запоминаем эмоционально окрашенные события, и, к сожалению, негативно окрашенные запоминаем еще лучше, потому что нам это важно для выживания. Хорошими воспоминаниями можно пожертвовать, а вот что-то плохое надо обязательно запомнить, чтобы потом в такую же ситуацию снова не вляпаться.
Это целый пласт исследований. Мы обязательно с вами и на эту тему обязательно поговорим. Сегодня в большей степени сны, а потом будем говорить, почему мы бывших все-таки ненавидим. А вот те, что хорошее, не помним вообще, когда мы с ними живем. Так и что, значит, такой стресс запоминается мозгом, и он его воспроизводит раз за разом?
Ну да, здесь, скорее всего, просто произошло такое сильное запечатление эмоционально окрашенного воспоминания. И, безусловно, мы скорее считаем, что все-таки сны мы придумываем, опираясь на какой-то свой личный опыт. И вот поскольку в опыте есть такое воспоминание о такой стрессовой ситуации, это воспоминание так вот услужливо подставляется мозгом, если вдруг нужно что-то такое страшненькое в сон добавить. Такая приправа, по сути, готовая.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире эксперт, психофизиолог Полина Кривых. И еще один вопрос. Конечно, я не могла не задать его о детях наших, любимейших, да, как они все это переживают и насколько они более чувствительны в своем возрасте к сновидениям. Как раз когда вы сказали о том, что мы иногда, редко говорим во сне, то детки часто там что-то себе рассказывают. И, наверное, еще... Да, о детях. И еще один вопрос тогда попозже. Ага, вот что с ними? Они также все это фиксируют? Или они вообще сразу все забывают? Потому что они растут во сне, кстати.
Да, они действительно растут во сне, а гормон роста по большей части выделяется в глубоком сне. Это как раз третья, четвертая фаза. Поэтому если вы понаблюдаете за ребенком, и особенно за подростком, такое ощущение, что иногда они спят по 9-10 часов и не высыпаются. Это потому, что они пытаются проспать больше циклов сна, чтобы чаще и больше времени провести вот как раз в глубоком сне, где выделяется гормон роста. А вообще, когда мы говорим о детях, они сначала не умеют спать, так как вот спим мы всеми вот этими фазами, еще и REM-сном, дети так просто не умеют. Они, когда появляются на свет, они умеют спать только в REM-сне, в парадоксальном. Больше никак. Mm-hmm. Именно поэтому маленькие дети, они постоянно спят, просыпаются. У них всех остальных фаз просто нет. Вот такой вот длинный, продолжительный сон.
И когда же это заканчивается? Когда человек становится взрослым, да, вот этот как раз его водораздел?
Да не совсем. Там у детей происходит такой постепенный переход. То есть вот эта история, что в детском садике есть тихий час, дневной сон, это физиологически обусловлено, потому что постепенно дети от вот этого своего только REM-сна переходят к формированию как раз цикла и всех вот этих фаз. Но сначала им тяжело, поэтому они ночью спят часов 5-6, несколько циклов, потом им надоедает, но поскольку суммарная потребность во сне у них довольно большая, примерно такая же, как у взрослых, а то и больше, то потом они еще днем досыпают немножко. У них получается такой двухфазный сон, что большую часть ночью, но потом...
А если не досыпает? Вот Витя у нас в садике не спал, ходил, всем проблемы какие-то приносил только. То, что не спал. Все спят, а он не спит. Тогда это вредно для ребенка? Все-таки нужно его заставлять спать, если он не спит вдруг?
Ну вот прямо заставлять не уверена, а вот как-то пытаться дополнительно, может, какую-то активность добавить, чтобы ребенок действительно подустал и сам захотел спать, может быть. Ну, или хотя бы посмотреть, чтобы он в течение... Ну, то есть может быть такое, что ребенок перестроился быстрее, и, например, он ночью спит уже дольше. Тогда, конечно, ему днем спать неинтересно, он уже свою суточную норму за ночь выспал. А если нет, то, в принципе, да, дневной сон изначально это такой физиологический фактор, но, безусловно, все дети разные. То есть кому-то это может быть не нужно, у них может идти свой процесс перестраивания. И уже там ближе к школе, к подростковому возрасту дети уже научаются спать как взрослые, когда вот у нас все вот эти фазы друг за другом, все ночью, а днем спать уже нет необходимости прямо физиологической.
И вопрос почти на засыпку. Это люди взрослые, то есть, ну давайте скажем, 70+.
Чтобы никого не обидеть.
Да, это взрослые люди, и от них очень хочется, конечно, к котам перейти, потому что почему-то люди такого старшего возраста, они очень мало почему-то спят, вот чем это обусловлено, работа мозга, видимо, как-то тоже регулирует эту вещь. Ну и коты, это должна быть вишенка на нашем торте, потому что эти товарищи спят все время и не растут.
Да, вот у меня сейчас одна спит прямо под столом, ей все равно, что такого интересного мы обсуждаем в эфире, у нее главная цель поспать. А по поводу пожилых людей, там происходит очень интересная история. Вот мы говорили про фазы сна. Дело в том, что на протяжении ночи мы немного разное время проводим в каждой из этих фаз. И если мы посмотрим на график, вот сколько примерно времени молодой человек, ну там в районе 16-25 проводит вот таких вот разных фазах, мы увидим, что довольно много времени человек проводит в глубоком сне и довольно много времени в REM-сне, то есть как раз видит много снов. Но если мы сравним вот этот вот график 16-25 с графиком 70+, мы увидим, что могут быть циклы сна, в которых вообще нет глубокого сна, или продолжительность глубокого сна очень короткая, и продолжительность REM-сна очень короткая. Поэтому получается, что пожилые люди, они спят столько же циклов сна по полтора часа, сколько и раньше, но поскольку у них продолжительность фаз сильно укорачивается, они просыпаются раньше, им кажется, что вот они уже выспались. И, в принципе, физиологически это так, просто у них структура сна меняется.
Это я свою бабулю все время. То она заснет, я говорю: бабуль, ты же заснула. Она говорит: да это я мечтаю. Ох, конечно, взрослые бабули — это наша тема. Ну и пара слов о котах и вообще о животных. Они так же, как и люди, отключают так называемый мозг.
Ну вот все по-разному. То есть, например, дельфины не могут позволить себе такую роскошь, как просто отключиться всем мозгом целиком, как мы это делаем. Они спят полушарно. Им же нужно всплывать и еще дышать успевать. Поэтому у дельфина спит, например, сначала левое полушарие, а правое полушарие отвечает за то, чтобы всплыть, подышать и нырнуть обратно. А потом они переключаются. Да. Например, спит правое полушарие, а левое активно работает, чтобы вот дельфин снова всплывал.
Ой, Галин, ну давайте дельфинам и животным, и котам уделим отдельный наш с вами выпуск нашего подкаста и нашего разговора в эфире о работе мозга во сне и наяву. Я напомню, автор книги «Где мои очки» и другие истории о нашей памяти, Полина Кривых, психофизиолог, была у нас в эфире. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
И я надеюсь, до следующих встреч. Это безумно интересная тема, и, конечно, она огромно обширна, так что будем к ней возвращаться вновь и вновь. Ну что там, полушарие физика, как оно? Работает.
Все под контролем.
Вам вернусь.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.